Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. В канун праздника Успения Богородицы мы будем говорить, конечно же, о Матери человеческого рода. У нас в студии протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Напоминаю интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир. Человек. Слово». www.mir-slovo.ru. Смерть Божией Матери стала праздником. Как такое может быть? Вот такой вопрос я слышала от нескольких человек. С него и начнем нашу беседу. В чем смысл этого праздника?
Смысл праздника заключается в том, что Божья Матерь не только умерла, испытав физиологическую смерть, как испытывает всякий человек, переходящий в мир иной, но помимо этого еще и была воскрешена своим Сыном, Сыном Божиим, Господом нашим Иисусом Христом. То есть вот здесь православное учение утверждает, что она единственная пока что из всего человеческого рода, которая не просто умерла, но уже воскресла в вечную жизнь. Иными словами, на страшном суде, когда все человечество будет воскрешаемо, Божья Матерь в этом уже нуждаться не будет. И это, конечно, великая тайна нашего спасения, в которой Господь являет предначатки вот этой будущей жизни, будущего века и всеобщего, конечно, воскресения. Но догмат о воскресении Божией Матери является тоже, как и прочие догматы, достоянием нашей веры. То есть никогда умом, разумом постичь, как такое может быть, мы не можем. Тут напрашивается вопрос, что есть и другие праведники, согласно Библии, Ветхого Завета, которые тоже были взяты живыми на небо. То есть мы знаем среди таких, например, праведного Еноха или праведного пророка Илию. Но надо сказать, что учение Церкви таково, что в конце времен эти святые пророки будут ниспосланы Господом на землю уже в царствование Антихриста для того, чтобы претерпеть положенную для всякого человека смерть, и будут умерщвлены. А потом уже для них будет всеобщее воскресение с прочими праведниками и грешниками. Божия Матерь в этом смысле является исключением.
А вообще вот слово «успение», оно как
успение
можно перевести?
Переводится просто «сон».
Сон.
И надо сказать, что этим наименованием события, которые мы собираемся скоро чествовать, Святая Церковь тоже очень о многом хочет сказать своим верным чадам. Она не хочет сказать, что Божия Матерь не умирала, конечно. Нет, она утверждает, что Божия Матерь умерла. Но смерть ее называет успением. Ну, может быть, это сродни словам вам самого Христа, правда, не в адрес Божьей Матери, а в адрес, например, праведного Лазаря четверодневного, или воскрешая 12-летнюю отроковицу, дочь Иаира, об этом мы читаем в Евангелиях, Христос говорил, что они не умерли, но спят. И важнейшая, наверное, здесь мысль, которой мы должны назидаться, заключается в том, что с того момента, как Господь победил вечную смерть, смерть наша является сном. Это значит, что Господу воскресить человека так же легко, как разбудить спящего. Своим всемогуществом Бог может все. С другой стороны, для истинно верующего человека, который соединился через божественную благодать с Богом, для него, в общем-то, без разницы, сколько спать, 7 часов, 7 веков или 7 тысячелетий, если он соединился с Богом, то Бог его воскресит. Это тоже один из важнейших догматов нашей веры, догмата спасения. Поэтому Успение.
Вот праздник Успения появился через несколько веков после кончины Пресвятой Богородицы. С чем это связано? Были какие-то сомнения в ее вознесении?
Да нет, я думаю, тут, как обычно, можно рассуждать о чем? О том, что все-таки время, когда христианство получило возможность существовать без различных притеснений. То есть речь идет, например, о так называемом Миланском эдикте, 1700-летие, кстати, которого в этом году мы как раз празднуем. Вот с этого времени, пожалуй, только церковь получает возможность открыто не только жить, но и открыто совершать богослужение. И требуется уже действительно, поскольку множество людей идут в храмы, требуется это богослужение иметь в оформленном виде. И, конечно, иметь его единообразным. То есть не так, чтобы в одной церкви прославляли таким образом, а в другой таким нет. Все, как говорится, благообразно и по чину добывает. И вот в данном случае, можно сказать, в эпоху Вселенских соборов складываются практически все основные наши церковные службы, которые выражают суть этих праздников. То же самое можно сказать и о празднике Успения Божией Матери. Насколько я помню, в V веке были написаны главнейшие так называемые стихиры, то есть песнопения, в которых рассказывается о сути этого события, даже с исторической точки зрения. Затем попозже Косьма Маюмский и преподобный Ан Дамаскин, которые жили уже в 7-8 веках, добавляют, пишут каноны для праздника Успения Божией Матери. То есть здесь все на местах. И поэтому 2-3 века, конечно, почитание Божией Матери было очень великим. Но возможности совершать вот такие богослужения и, соответственно, потребности вот в оформлении и в виде такой стройной достаточно системы литургической у церкви не имелось необходимости.
А вот сами обстоятельства кончины Богородицы, ведь в Священном Писании об этом ничего не сказано, вот откуда они стали известны?
Совершенно верно, Священное Писание умалчивает о Божией Матери, и одна из причин, согласно преданию, заключается в очень простой вещи. Божия Матерь по своему величайшему смирению, она не благословила апостолам писать о ней что-либо, что ее бы возвышало в глазах прочих людей. То есть это был смиреннейший по сути своей человек. И с другой стороны, если мы говорим о евангельских событиях, то, конечно, они заканчиваются, как мы знаем, событием вознесения Иисуса Христа. А если мы говорим, например, о книге Деяний, то вот здесь мы, конечно, могли бы, по сути дела, порассуждать, почему о Божией Матери не говорится ничего, поскольку писал евангелист Лука, который был историком, который умел в силу своей образованности очень тщательно подходить к исследуемому материалу, обрабатывать его, выстраивать хронологическую последовательность. Ну, сама по себе книга Деяний, она, в общем-то, о том, что воскресение Христово совершило в истории человечества, и, возможно же, опять вот это вето на то, чтобы возвеличить Божию Матерь, оно тоже имело свои последствия. И для евангелиста Луки, как это ни странно, поскольку он, в данном случае мы видим, не отразил кончину Пресвятой Богородицы. Хотя о начальных, главнейших событиях истории нашего спасения мы читаем именно у него. По всей вероятности, он имел в руках записанное, может быть, в Иерусалимской церкви предание, может быть, благодаря апостолу Иоанну Богослову, который, как мы знаем, долго был вместе Божьей Матери и хранил ее покой. Может быть, от него он описывает события, предшествовавшие Рождеству Христову, среди которых главнейшими, конечно, является, например, событие Благовещения или, например, событие явления Девы Марии праведной Елисавете, посещение ее. Или он вспоминает, то есть приводит очень интересный рассказ евангелист Лука во 2 главе по нашему делению о том, как однажды Христос 12-летним отроком потерялся в Иерусалимском храме, на третий день только его нашла Божия Матерь с Иосифом. И вот этот, ну, по-человечески понятный для каждой матери упрек описывается: «Чадо, почто сотвори с нами так», то есть «почему ты так с нами поступил? Потому что я и отец твой с болью в сердце тебя искали». На что Христос отвечает: «И зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» Евангелист Лука добавляет: «И они, то есть Дева Мария и Иосиф, не разумели глаголов, которые им говорил отрок Иисус». Вот эти откровения, конечно, дают нам возможность видеть, что Лука знает о Божьей Матери немало. Но это тайна. Вот мне кажется, что здесь нам не надо гадать, почему. По всей вероятности, это не входило в план написания, поскольку это не так важно для нашего спасения, потому что Библия ведь имеет, и книги Нового Завета имеют единственную цель – научить нас спасению. Все, что для спасения важно, вписывается. Все, что, без чего мы можем спастись, оно упускается. Хотя, конечно, многое интересно.
Ну, видимо, поэтому сведения о детских годах жизни Иисуса, отроческих, они, да, в общем, немногочисленны.
Очень немногочисленны, хотя многим верующим действительно обидно. Как-то так, самый большой промежуток жизни нашего Спасителя, а мы о нем ничего не знаем.
Ну да.
Вот из Египта он вернулся младенцем, мы об этом читаем, а потом уже речь идет сразу о нем 30-летним, когда он приходит на берега Иордана. И вот единственное событие, о котором мы сейчас говорили, 12-летний отрок Иисус. Все, больше мы не знаем ничего. Но это значит, что для спасения нашего нам об этом знать или не знать ничего не прибавит.
Это понятно, но все равно хотелось бы. Вот да. Пишут же, что после крестной смерти Иисуса Иоанн Богослов записывал рассказы Божией Матери, которые, в общем-то, находилась под его как бы присмотром,
ну, да,
под его опекой.
Ну да, мы должны это предполагать, конечно. Конечно, должны
и
предполагать.
И тем не менее, вот эти рассказы, они...
Ну, мы не знаем, вот нашли они свое отражение, дошли или не дошли. Я вот упомнил, что евангелист Лука, например, в начале своего Евангелия дает очень важные повествования о начальных, самых, можно сказать, моментах истории нашего спасения. И есть и православные, в том числе исследователи, библеисты, которые предполагают, что эту информацию он мог получить и от апостола Иоанна Богослова. Потому что евангелист Лука был антиохийцем, как известно. А Иоанн Богослов последние годы жизни проводил в Эфесе. Это тоже Малая Азия, и они могли быть близки и знакомы, почему нет?
Пасторские беседы.
А вот факт того, что Божья Матерь запретила...
Что-то говорить о ней.
Да, что-то говорить о ней. Этот факт где-то зафиксирован?
Этот факт зафиксирован в преданиях, но преданиях, которые мы не можем назвать, ну что ли, напрямую выходящие непосредственно на Пресвятую Богородицу. Угу. Но сам по себе ведь, ну как сказать, дух евангельский, и который нам открывает то, что мы должны для своего спасения знать, в том числе и о Божьей Матери, свидетельствует нам о величайшем смирении Девы Марии. Потому что ее слова «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему» – это, конечно, проявление величайшего смирения, о котором, ну, наверное, никто из нас не может даже и помыслить, и мечтать, и представить вообще, что это такое. Но она вот смогла.
Вот Богородицу называют матерью рода человеческого, но она ведь была обычной женщиной как раз вот до того момента, когда к ней явился посланник, да, Божий, и она, да, вот сказала, что да, будет мне по твоей воле, по воле твоей. Но это был ее личный ответ.
Да.
Она отвечала только за себя.
Да. Ну, понимаете, ведь когда... Она отвечала лично за себя, то ведь стоял-то вопрос о чем? О том, чтобы ей родить Спасителя мира. И ангел, архангел Гавриил в Откровении ведь очень точно обозначает, о ком идет речь. Потому что там абсолютно идут сначала мессианские титулы о имеющемся родиться. А потом она, когда Дева Мария спрашивает, а как это будет, поскольку я мужа не знаю, то ангел говорит: «Дух Святой найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое дитя наречется Сын Божий». И вот как только она это слышит, то в данном случае она понимает, что она дает ответ, в принципе, за все человечество. Потому что человечество ждет, ждет, можно сказать, и не дождется, когда на земле явится та, которая способна будет вместить события Боговоплощения, которое сможет действительно дать свою плоть и кровь для того, чтобы Сын Божий родился, воплотился. И в данном случае вот здесь ее ответ – это есть свидетельство принятия этой воли. Ну и, конечно, исполнение того, в общем-то, к чему история человеческого рода шла в данном случае. Вот этот, ну, удивительнейший, можно сказать, цветок благоуханный, так он иногда называется в церковных литургических песнопениях, человечество в лице израильского народа приносит Господу, который способен потом будет принести этот величайший плод. И вот когда она говорит: «Се раба Господня, будет мне по глаголу твоему», тотчас церковные толкователи, святые отцы говорят, вот в этот момент происходит уже зачатие Бога человека, происходит творчески, силой Бога Духа Святаго. И когда она идет от радости поделиться этой радостью и заодно и поздравить праведную Елисавету, которая тоже уже ждет младенца, и, как мы знаем, это Иоанн Креститель, она уже на 6-м месяце беременности, когда она приходит к ней, и праведная Елисавета ее приветствует, то в ответе Девы Марии мы, в общем-то, слышим, вот уже несмотря на ее величайшее смирение, она объективно констатирует, что произошло, когда говорит: «Себо отныне», по-славянски, «себо отныне ублажат меня всероди», то есть с этого времени меня будут ублажать весь человеческий род. Почему? Потому что она вводит в историю человеческую Сына Божия, облегшегося в человечество. Благодаря ей это происходит, и по-другому быть не может. Если она мать Царя Небесного, то она царица неба и земли. Как по-другому?
В общем, да. Но она, наверное, была готова к этому, потому что было же пророчество,
сложный
что из
момент,
рода Давидова.
Ничего подобного. Нет? Вот предание-то, оно ведь очень трогательное. Нам сообщает о моменте Благовещения, хотя мы об Успении говорим, но, с другой стороны, тут все как в Источнике и в Благовещении, конечно. Предание говорит, что Дева Мария, поскольку навыкла сидеть и размышлять о судьбах Божьих, читала Священное Писание. Именно книгу пророка Исаии, то место, который соответствует нашему делению, 7 глава, 14 стих, и прочитав слова пророка: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», она задумалась и подумала, как будет счастлива та женщина, которая сподобится, вот чтобы на ней исполнилось это пророчество. А потом, предание говорит, она подумала, как бы я хотела быть хотя бы последней служанкой этой женщины. И вот практически в этот момент является архангел. То есть он, можно сказать, вот в самый момент ее и проявление величайшей любви к Богу, и в то же время вот этого смирения, представляете, быть последней служанкой. Вот тут он является и говорит: «Благословенна ты между женами».
Но это все не случайно.
Да.
Вот в одной из проповедей я прочла, что Дева Мария еще до своего рождения была предочищена Святым Духом.
Да.
И что, на нее не распространялся первородный грех?
Ну, вот это каверзный вопрос, который решается, например, католической церковью вот в пользу того, что да, не распространялся. Но православное учение, оно здесь однозначно утверждает, что Дева Богородица не была изъята из уз первородного греха. Что значит предочищена? Вот в это понятие мы должны включать не только то, что Бог Дух Святой нашел на нее, предочистив ее, нет, но еще и то, что она своим личным подвигом себя уготовала к принятию события Боговоплощения, к принятию в свою утробу Божественного Сына. То есть предание, утверждающее, что с 4-летнего возраста она была приведена в Иерусалимский храм и при нем находилась и жила, и то, что она совершала при Иерусалимском храме, это самые различные и послушания, и исполнение заповедей, и обеты, которые она давала. Вот это все в данном случае было направлено исключительно, но это было ее свободное волеизъявление. Все это принять, это все ее действительно делало чуждой какого бы то ни было греха. То есть православное учение о Божьей Матери, и не только православное, христианское учение утверждает, что она не грешила не только делом и не только словом, но и мысли никакой греховной она не рождала. Ум ее не рождал, и сердце чувствования греховной не рождали. И это была ее личная заслуга. И вот когда она уже созрела в своем подвиге, пусть она была очень действительно молодой от раковицы, но когда уже созрела, то Дух Святой как бы запечатал ее вот в этой девственной чистоте, и только после этого снизошел на нее вот и творчески был зачат Бога человек. Но свидетельством того, что Дева Мария не была изъята из уст первородного греха, что он давлел и над ней, являются ее личные слова. Мы вот вспомнили уже, что она после события Благовещения посетил праведную Елисавету. И вот первые слова в ответ на приветствие праведной Елисаветы, которую мы слышим, произносит Дева Мария, она говорит: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». И вот эти слова «Бог Спаситель мой» свидетельствуют, что она очень четко осознает, что несмотря на то, что она рождает Сына Божия, Он и ее Спаситель, она нуждается в спасении. Если первородного греха на ней не было, она бы в этом не нуждалась.
Ну, вообще, конечно, трудно себе представить такого человека, который
конечно,
даже
труд.
В мыслях не
конечно,
грешил.
Конечно, труд. Конечно, просто трудно, вот... но ведь мы о ней-то и говорим, что это величайшее исключение.
Да.
Но в то же время это главнейший идеал для каждого из нас, к которому мы должны стремиться. Она, с одной стороны, имеет величайшее смирение, с другой стороны, ведь как мы о ней в песнопениях церковных говорим, она честнейшая херувимов и славнейшая, без всякого сравнения, серафимов. Почему? Потому что она без истления Бога Слова родила. Она Божия Матерь. Вот в данном случае.
И этим все сказано.
И этим, да, все сказано. Поскольку ангелы, поскольку херувимы, серафимы, они не погрешают, конечно, и в мыслях, то есть они настолько устоялись в добре, что не могут уже согрешить никак, то же самое мы говорим о Божией Матери, но еще на порядок выше. Потому что она еще была обличена плотью, она еще была и испытывала на себе узы первородного греха, и, несмотря на это, проявила вот эту величайшую любовь и стремление.
Но как мысли контролировать, это вот совершенно...
Ну, это для нас, живущих в миру и погруженных в суету, это сложно. А подвижники благочестия, ну, которые чаще всего прячутся от мирских глаз, они работают именно над этим. Потому что, когда мы говорим об Иисусовой молитве, которая является частью умного делания у подвижников, у монахов в первую очередь, то речь идет именно о том, что они очищают ум от какой бы то ни было вот этой словесной и мысленной скверны. Для нас это что-то гипернепонятное, для них это дело жизни.
Вот Божья Матерь на Руси всегда особо чтили, и она традиционно считается главной молитвенницей, главной заступницей в нашей стране, и верующие в своих молитвах обращаются все время к ее милосердию, и, пожалуй, чаще даже, чем к Спасителю. Вот чем это можно объяснить?
Ну, это можно объяснить, наверное, очень просто, и предание говорит о том, что и сам Спаситель, конечно, всегда призывал апостолов обращаться к Божьей Матери. Почему? Ну, тут по-человечески даже будет понятно. Если сына о чем-то просит мать, даже в человеческой жизни, он не может ей отказать. То же самое происходит и вот в деле нашего спасения. Мы не дерзаем обратиться напрямую ко Христу, Богу. Или к святым, которые, ну, предстоят пред Богом и имеют, конечно, великую силу, но это все равно не такие отношения, как отношения Пресвятой Богородицы со Христом. И мы верим, что Божия Матерь, которая смогла пережить принесение вот этой величайшей жертвы Бога человека за род человеческий, Голгофской, пережив ее, по сути дела, ради чего? Ради грехов каждого из нас. Ведь Спаситель берет на себя грехи всего мира. Пережив это, она является ходатайцей перед Сыном Своим, конечно, о том, чтобы нам эти грехи прощались в нашем личном мироощущении, чтобы мы их переживали как прощаемые. Поэтому мы, обращаясь к Деве Марии, просим ее нам помочь. И, конечно, никогда не можем получить отказа. Она всегда молит Сына Своего, Христа Бога нашего. И если мы внимательно посмотрим главнейшие вот песнопения, которые называются тропари, посвященные чествованию икон Божией Матери, то в них очень часто эта мысль проходит, очень доступная и понятная мысль, что мы обращаемся к ней, чтобы она умолила Сына Своего, Христа Бога нашего, простить нам наши грехи, спасти души наши.
И в то же время вот обращение «Спаси нас», оно обычно Господу Богу в молитвах идет.
Да, совершенно верно. Только Христу, только ко Христу обращаемся мы и к Богу «Спаси нас».
Да.
К святым «Молите Бога о нас» и к Божьей Матери. И этим выражается уже то, что ее слово для Сына Христа Бога, ну, можно сказать, оно настолько является действенным, что и она нас спасает. Хотя, конечно, она спасает нас силою и благодатью Сына Своего.
Вот Христос на кресте говорит своей матери: «Се Сын Твой», показывая или имея в виду Иоанна Богослова. А к Иоанну Богослову обращает слова: «Се Мать Твоя».
Да.
Он почему-то не сказал своему ученику просто вот «Да, позабудься о моей матери»,
да,
а сказал вот эти вот две фразы. Это имеет какое-то значение?
Это имеет значение. Ну, если мы опустим вот момент историчности самого этого события, то оно имеет очень важное символическое значение, потому что в лице Иоанна Богослова Христос усыновляет все человечество Божьей Матери. Вот так обычно понимается это выражение Христа: «Се Мати Твоя». То есть в данном случае мы не случайно к Божьей Матери обращаемся не только как к Божьей Матери, но еще и как к Матери нашей. Она действительно Мать Церкви Христовой. И это очень важное положение для каждого из нас. То есть мы не одиноки, у нас есть вот такие великие родители.
То есть, когда мы в молитве обращаемся «Отче наш», также мы…
Да, и мы исповедуем, что вот материнскую именно любовь ко всему роду человеческому имеет к нам Божия Матерь. И значит, соответственно, мы должны сыновнюю любовь иметь к ней. И само по себе ведь православие, оно направляет постоянно человека на поиск в себе, на попытку родить в себе именно вот эти отношения к Божьей Матери. И если их нет, если отношения какие-то другие, то нужно стараться всячески, чтобы прийти вот именно в теплоту таких великих отношений. Тогда все будет на месте, все будет правильно.
Ну что ж, мы завершаем свою программу. Спасибо всем, кто нас слушал, и всего вам доброго.
Всего доброго, с наступающим праздником.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».